Я точно знаю, что есть Бог. И даже формы знаю. Но рассказать о них я не могу. Я просто не в состоянии этого сделать. Это такой свет. Это такая сила.
Здравствуйте! С вами вновь программа «Человек веры». Наш сегодняшний герой широко известен не только в церковной среде. Своими выдающимися талантами он покорил сердца многих людей. Игумен Гермоген Еремеев родился и вырос в поселке Черноисточинск, близ Нижнего Тагила. С малых лет он ощущал неодолимый зов иной жизни. Любил церковное пение, звон колоколов. А своим духовным воспитанием он обязан своей бабушке, которая с самых ранних лет привила ему любовь к храму Божьему.
На этом кладбище похоронены все мои родственники и все мои предки, бабушки, прабабушки. Но самая дорогая могилка для меня вот здесь. Моя бабушка Александра Григорьевна Еремеева, с которой и начался мой тот духовный путь, на котором я сейчас твердо стою.
К Богу его привела, конечно, бабушка. Ей уже было много лет. Ей уже было 70 с лишним лет, наверное. А ему тогда, она его стала в храм брать с собой, наверное, годика 3 ему было. И вот, наверное, так я считаю, что с 3 лет он, наверное, в храм с 3 лет и начал ходить.
И бабушка моя всегда заботливо к этому подходила. Она никогда не давила на меня. Даже наоборот, она иногда меня не брала в храм. Но это было как наказание. Ты в церковь. Большего наказания для меня не было, чтобы не пойти в храм.
Когда к школу он собрался идти, и, значит, он уже к этому времени все же церковные книги читал. Такой запрет был в школе, это тихий ужас. Меня, конечно, всю дорогу в учительскую таскали. В общем, было всем мороки. Ругали, конечно, меня, что как это вы ребенка допустили до такого, что он там в церковь ходит. Ну, я ему запрещала, ну, бывало, даже грех вот на душу брала. Это час я уже поняла. И из церкви выводила его. Прямо у всех, можно сказать, что на виду. За ручонку, но он не сопротивлялся, он пойдет домой, пойдет. Но он на другой день снова убежит. Вот такой у нас был.
Все учителя и в школе, ну, сами знаете, какое было время, об этом много уже сказано. Все были против. В начальном классе даже с меня ножницами срезали крестик, веревочку. Я одевал снова, у меня был большой запас. Тогда были такие дешевые крестики, алюминиевые. По 20 копеек в храме. И у меня их был целый карман. Я знал, что мне с меня или сорвут крестик, или... Это было принципиально. Можно было сказать, что мой крест в душе. Были такие случаи. А для меня это было принципиально.
Вообще запрещали на Пасху-то ходить. И вот и он на бабушкину юбку наденет, да что-то какой-то туда сзади как горб сделает, платок подвяжет, в руки палку возьмет, галоши на ноги и пошел. Лишь бы пройти, только там дежурили, учителя дежурили, милиция дежурила около храма. Ему главное пройти туда. А если он туда пройдет, то его там уже в хоре скроют.
Здесь были такие прекрасные певчие и такой прекрасный хор, что я до счастных пор, когда уже создавал новый хор в нашем храме, привожу их в пример, как они пели. Как они пели «Разбойника», как они пели «Прокимен, раздели шаризы», как они пели «Пасху». Вы знаете, когда я сюда захожу, у меня такое ощущение, что я прихожу к себе домой, в родной дом. Ведь здесь были дорогие моему сердцу люди. Сюда мы ходили с бабушкой вместе, здесь она пела. И все, что... Самое теплое, самое дорогое, самое родное в моем детстве прошло в этом храме. Он мне очень часто снится. Снится алтарь, снится купол храма.
закончивший училище, он приехал к нам в Чернесто-Чинск на фабрику, устроился на месяцок работать на формировку. Это очень тяжелая работа, горячая, можно сказать, горячий цех. Носки там натягивать, там найти на формы. Он месяц поработал там. Говорит, ну вообще работа адская на фабрике, нет, это не мое. Мам, поеду я, пожалуй, в Екатеринбург. Попробую я этот, в оперный.
Я собрал два чемодана. Вот сейчас я смотрю фильм «Иногда приходите завтра». Я точно вижу себя в Фросе Бурлакова. Это прототип, можно сказать. Ну, потому что таких судеб, видимо, было не одна. Я собрал два чемодана. В одном были теплые вещи, в одном были холодные вещи. И приехал в оперный театр. Зашел на вахту. Здравствуйте, здравствуйте. Я очень бы хотел у вас работать. Кем? Петь. Петь? И вот тогда пригласили Валерия Анатольевича Копанева на вахту. Он меня прослушал. Ой, какой голос, там что-то, значит, начал говорить очень какие-то хорошие. Я на него смотрю, думаю, что он работает в оперном театре, голосов, что ли, не слышал?
Я был главным хормейстером оперного театра. И вот он пришел ко мне поступать в хор. Поразил меня совершенно невероятными вокальными данными. А положение в хоре было тогда очень сложно с кадрами. И, естественно-то, я видел в этом промысел Божий, что с такими данными пришел певец.
И коллектив меня воспринял с любовью. И я точно так же относился к коллективу. И ко всем, кто здесь тогда трудился.
Этот молодой человек у нас появился как-то внезапно. Вот как будто потрясающий, роскошный ветер появился у нас в нашем театре. Молодой человек с прекрасным голосом, отличной внешностью. Красивый парень, посмотрите на него. Он очень показал себя талантливым, способным, с превосходным голосом. То есть я вам передать вот все его достоинства не могу, но их у него очень много.
Кроме этого, он оказался очень способным музыкально человеком. Очень быстро вошел в репертуар.
Он не только в хоре пел. В свои 18 лет он пел уже сольные небольшие партии. Интересное, например, было в Пензе на гастролях. Когда он нашел спектакль, он должен петь сольную партию паяцы. И он сказал, что он заболел, петь он не может. А оказывается, в этот момент он вел службу в храме.
Я прекрасно помню этот случай. Был год тысячелетия крещения Руси. Последний год моего пребывания в театре. Мы приехали в Пензу на гастроли. Ну как я могу в этот праздник быть в театре? А у меня в паяцах была, ну, малюсенькая партия совсем. Я сейчас помню этот текст даже и музыку. «Бадо пальячо, и соль вольры старе, пер фарля корте не да». Ну что-то там еще. И мы пели вдвоем с партнером. Не буду называть его фамилию. Я говорю, спой, пожалуйста, за меня. Мне очень нужно уйти. Он говорит, хорошо, спою. И я пел тоже соло в Пензе. Там был собран большой хор. И что-то так взглянул в храм. Боже мой, стоит главный режиссер и все руководство театра там. Конечно, они всех нас вычислили. Тогда ведь очень строго было к этому. Это только переломный период начался. Еще к этому очень строго относились. Если не дай бог, нас просто презирали некоторые люди. Те, кто пел в храме еще, и в театре, и в храме. И после этого был очень неприятный для меня случай. Я так любил свою работу, а мне объявили строгий выговор. Я очень сильно обиделся. Вообще, я обидчивый человек. И ушел из театра.
Я хочу сказать, вернуться как бы к началу, когда я говорил о том, что невероятные вокальные данные. Значит, Бог, конечно, одарил очень богато отца Гермогена. Прежде всего, это голос совершенно невероятной силы и красоты. Это такое редкое. Если бы он пошел по другой стезе, не по церковной, а по оперной, я думаю, из него бы получился большой оперный певец.
Мы познакомились в 1985 году, в начале прохождения нашей срочной воинской службы. Проходили мы ее в городе Чебаркуль, Челябинской области. Ну и в то время, что сказать, простое армейское начало нашей службы как-то сдружило, сблизило нас. И тогда я узнал, и до сих пор с некоторым удивлением, думая об этом, в то время, когда наша страна исповедовала атеизм, это было частью философии нашего государства, отец Гермоген, тогда будучи простым солдатом, умудрялся держать весь Великий пост, что, в принципе, в то время это было не то что удивительно, но в какой-то степени и рискованно. Еще так, что вспоминается на сегодня уже с юмором, у отца Гермогена была потайная комната, в которую он умудрился привезти часть своих икон из своего дома, и в которой молился о нашей службе. Ну, наша дружба продолжилась, конечно же, и после службы, после срочной службы. И так совпало, что мы после некоторого перерыва в гражданской своей жизни попали вместе служить в Германию. Тогда была группа советских войск в Германии.
Я подписал контракт на 4 года. Это тоже была военная служба. Только в военном ансамбле песни и пляски. И тогда мне после оперного театра, когда, допустим, после этих интересных музыкальных произведений, петь какие-то армейские песнюшки мне просто не хотелось даже вначале. «Пришла пора, и мы с тобой, солдаты!» Вот что-то такое. А потом к этому уже привыкли, я тоже полюбил эти песни. Мне тоже стало нравиться. И мы исколесили всю Германию вдоль и поперек с концертами.
Нам разрешили выступать в западных немецких городах. И эти концерты всегда пользовались у немцев огромной такой популярностью, что ли. Но голос отца Гермогена тогда уже звенел во многих западных городах, тем самым представляя нашу русскую культуру. И вот тоже с интересом вспоминается один из первых концертов в одном западном городе, где отца Гермогена не отпускали с сцены 15 минут, стоя аплодировали немцы. Немцы публика достаточно привередливая, впрочем, приветливая, но привередливая. И вот с одной и той же песней 15 минут отец Гермоген 3 или 4 раза бесировал.
Было много хороших, тоже приятных вещей. Встреч интересных было очень много. Вот там мы и встретились с Людмилой Георгиевной Зыкиной первый раз. Ну, мы потом уже начали с ней дружить и перезваниваться. И она у меня дома была, и я был у ней в гостях. А вот первая встреча была в Германии. Я пел ее песню. «Растет в Волгограде березка, попробуй ее позабудь». И тогда она говорит, ну ты что мои песни воруешь? Я говорю, ну я так переживал, когда узнал, что вы в зале. Она говорит, не волнуйся, очень хорошо спел.
Они достаточно часто приезжали, они, ансамбль России, достаточно часто приезжали в западную группу войск со своими концертами. И на одном из таких концертов Людмила Георгиевна, услышав голос отца Гермогена, была поражена полнотой и глубиной этого голоса, по ее определению. Ты пригласила отца Гермогена после службы, да и, впрочем, и предложила даже бросить службу и идти работать в ансамбль «Россия». в Москву. Но у отца Гермогена были совершенно другие планы, уже связанные с его духовной миссией, уже с его духовным подвигом, поэтому он отказался. Но дружба это до сих пор сильна, но мы, горожане, екатеринбуржцы, с радостью смотрим на... Смотрим, ходим на ее концерты, в которых часть песен с огромной любовью она посвящает отцу Гермогену.
Милый Юрушка, я тебя всю жизнь так называла, и теперь хочется так же назвать. Я очень рада, что ты помогаешь Владыке, и у тебя концерты. Смотри, сколько народу ты пригласил.
Мы не ожидали, что столько будет людей.
И это очень хорошо. И мне хочется пожелать тебе счастья, благополучия и то, что ты строишь вместе с Владыкой такие прекрасные здания, то есть храмы, которые помогают людям жить. Дай Бог тебе здоровья. А это от нас. Да? Это от нашего коллектива. Я думаю, что это тебе правильно. Я думаю, что это тебе пригодится.
Многочисленные концерты, выступления, встречи и знакомства поначалу привлекли и затянули нашего героя, но позже тоска по родине стала настолько невыносимой, что он готов был пешком идти домой, чтобы целовать землю русскую. Ничто уже не радовало его на чужбине. Тогда он решил прервать контракт и любым способом вернуться в Россию.
Когда из Германии приехал, его там оставляли. И он конечно, в общем-то, никогда бы не променял Россию-то. Он закоренел. Вот дожди, вот для вот Екатеринбург, вот наш поселок, это что-то святое. И он в Германии не остался. И решил, конечно, ехать сюда и сказал, что, в общем-то, от Бога-то я уже далеко отошел, надо, пожалуй, приближаться. И вот так вот он в Екатеринбурге. Его сразу диаконом взяли. Во-первых, он все знал полностью. А потом он заочно учился в Загорской семинарии.
Отец Гермоген приехал в Екатеринбург. В Преттеченском кафедральном соборе он был рукоположен владыкой Мелхиседеком, где и стал служить диаконом.
Я не хотел быть священником, я хотел быть диаконом, чтобы всегда петь на службе. И мне запомнился тогда диакон один в Троице-Сергиевой лавре. А я был еще мальчишкой, уже ездил лет 12, было, может быть, не больше, 13. И там уже пел в хоре у отца Матфея, такой знаменитый церковный дирижер, отец Матфей Мармыль. Я все каникулы почти там проводил. И один диакон зашел тогда в гостиницу, я помогал в гостинице убирать. «Ну как дела?» У него спрашивает гостиничный, он говорит: «Пою Богу моему, донде же есть». Мне так это запало в душу.
Я вас уже просил на прошлой спевке о том, что вот эта атака: «Раздели шаризы моя себе», почти плач. Почти переходящая в плач. Что это значит? Ведь не случайно здесь так было написано. Это как бы укор Христа всем предстоящим. То есть вы мои ризы разделили, вы хотели мою одежду разорвать в клочья, понимаешь? Укор и обида. Я пришел в мир к вам с любовью, чтобы спасти каждого из вас, а вы разорвали мои одежды. И как вот крик души, понимаете, Христа должен быть. Это очень значимый прокимен. с атакой, и каждое слово должно просто блистать, каждое слово.
Человек, наделенный от Бога очень многими талантами, и эти таланты он, к счастью, в себе очень и очень успешно развивает. Дело в том, что в любой области, в общем-то, в которой не приходилось ему, значит, трудиться, он достигает очень и очень больших успехов, грандиозных просто даже успехов, будь то его таланты в приготовлении пищи, как он готовит, но это же просто удивительно. Не так давно, все мы знаем, ему даже присудили мастера-повара. Будь то его талант пения, когда он начинает петь, это он просто все слушают с умилением.
Где бы отец Гермоген ни находился, на каком поприще, в армии или бы пел в оперном театре, главным для него всегда оставался храм Божий. И Господь его наградил столькими талантами. Он пишет стихи, он прекрасно поет, он великолепно говорит, он обладает даром убеждения. И все эти таланты он не закопал в землю, как говорится в евангельском чтении, а служит Богу и служит для прославления имени Господа.
Дом особого назначения стал для царской семьи тюрьмою. Оскорбление и унижение, смерть, как тень, стоит за спиною. Но без ропота, без укора они приняли чашу страданий. Время, как же было ты к ним жестоко, как же долги часы ожиданий. Наступило 3 июля, в ночь, по старому летоисчислению, беззаконный и кровожадный приговор приведен в исполнение. Роковое свершилось дело. 23 ступени к подвалу. Говорили, что кто-то выжил. Только думаю, что едва ли. У убийц не дрожали руки. Пули мало им показалось, всех штыками добили бандиты, чтобы жизни ни в ком не осталось. В шахту мертвых страдальцев бросали, заметая следы преступления, кислотой тела поливали, чтоб скорей предавались тленью. Палачи их рубили на части, жгли в лесу 3 дня и 3 ночи. И горел костер страстотерпцев, унося их святые мощи, в небеса поднимался пепел, и остались одни лишь грезы. Только плачут березоньки белые по весне, проливая слезы, и как будто из пепла этого, словно китеж град ниоткуда, в честь великих страдальцев царственных, монастырь был построен как чудо.
Я думаю, что самое главное, самый главный свой талант он проявил в том, что он сумел по-настоящему направить, сначала объединить всех доброхотов, которые помогают ему строить храм, а потом направить эти их добрые усилия по строительству храма в нужном направлении. То есть это тоже величайший талант. Мы просто сейчас удивляемся, как это так, вот Свято-Никольский храм был построен за 18 дней.
Я очень счастливый и искренне этому радуюсь, потому что я застал настоящих людей, цельных, настоящих. И сейчас в этой жизни они снова появляются. Вот я... Меня, правда, ругают они за то, что я всегда говорю о моих благодетелях, которые строят нам храм. Это ребята из Таганского ряда. Там прекрасные люди, с хорошим сердцем и с хорошей душой, отзывчивые, добрые. И вот они построили один храм и второй храм. Я без них бы ничего не сделал.
И вот совсем недавно за усердные пастырские труды святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил игумена Гермогена орденом Русской Православной Церкви Даниила Московского III степени.
Князь Владимир, наверное, был не глупее нас, когда приехали к нему послы, которые побывали на богослужении в Софийском соборе в Царьграде, то они сказали: мы не знали, где мы стоим, на небе или на земле. Вот такая была служба. Князь Владимир тогда ударил посохом и сказал: быть на Руси вере православной. Вот когда мы строим храм, и этот образ храма Софийского, конечно, он огромный, он величественный, у меня всегда в моем сердце. Мне хочется, чтобы наш новый храм, который мы строим совместно вот с ребятками, был именно таким, чтобы люди после службы, выйдя, сказали: мы не знали, где мы были, на небе или на земле. Цель человеческая – создать и оставить что-то потомкам на земле и для спасения в том числе своей души. И чтобы это послужило для спасения многих, кто будет жить после тебя. Вот такая цель. И другой цели нет.
Программа «Человек веры» подошла к концу. Я надеюсь на новую встречу с вами ровно через неделю. Храни вас Бог!